пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Револьвер», у микрофона Ростислав Ищенко. Давайте, наверное, поговорим сегодня о том, что происходит в мире последние лет 100. Для этого начнем сначала, с 1914 года, когда 28 июля с объявления Австрии войны Сербии началась Первая мировая война. Это, собственно, война начиналась, как правильно, кстати, ее характеризовали самые разные левые, там, коммунисты, социал-демократы, просто социалисты, и даже левые радикалы. Были такие партии, там радикальная была, там самая во Франции. А вот характеризовали ее как войну за передел мира. То есть раньше большая часть противоречий между великими державами, не все, но большая часть противоречий между великими державами зачастую решалась за счет третьих свободных территорий. То есть есть там Африка, есть Азия, есть Америка. Возьмите компенсацию там, где-то в виде колоний. Эксплуатируйте их. Продавайте туда свои товары. Выкачивайте оттуда сырье. Чувствуйте себя хорошо. И не надо воевать. Это не значит, что войн не было. Войны все равно были. В том числе и войны за... Наиболее привлекательные колониальные владения были и войны за владение стратегическими точками, важными для торговли были. Но, тем не менее, таких гигантских конфликтов, которые бы охватывали бы весь мир и которые приводили бы к столкновениям огромных блоков держав, которые, по сути дела, контролировали всю планету на тот момент, до Первой мировой войны не происходило. В общем-то, начало было достаточно стандартным. Все предполагали победить быстро. До этого действительно редко какая война длилась долго. Ну, поэтому, собственно, и были там обозначения вроде столетней войны, 30-летней войны, 7-летней войны. Потому что все-таки обычно война решалась там, в течение 1-2 кампаний. Например, летом 12-го года Наполеон перешел российскую границу в одном направлении, а зимой 12-го года остатки его армии перешли российскую границу уже в другом направлении. И к марту 14-го года уже вообще все закончилось, и русская армия была в Париже. Расстояния очень большие. А фактически за каких-то полтора года все проблемы решились. Значит, поэтому вначале все, в общем-то, рассчитывали на блицкриг, откуда и снарядный голод первых лет войны, который поразил не только Россию, как многих из нас, хотя и не всех учили в средней школе. Он поразил и Францию, и Великобританию, и Германию, и Австрию. Все воюющие страны не рассчитывали на конфликт такой интенсивности с таким расходом боеприпасов. Но на начальном этапе казалось, что блицкриг возможен. Немцы достаточно уверенно двигались на Париж, русские достаточно уверенно продвигались в Галиции и в Восточной Пруссии. Но сейчас до сих пор спорят и военные историки, и просто историки, и просто любители, что бы было бы, если бы немцы не перебросили два корпуса из Франции в Восточную Пруссию. Удалось ли бы им взять Париж? Не удалось ли бы им взять Париж? Понесли бы они катастрофическое поражение и русские бы вышли бы к Берлину, или не понесли бы они бы это катастрофическое поражение. Я думаю, что, это мое частное мнение, да, я думаю, что в любом случае все бы закончилось примерно так же, то есть статичными фронтами. Дело в том, что ни Германия, ни Франция, никто на тот момент далеко не исчерпал своих резервов. Даже в сражении на Марне, хоть там и говорится, что практически последний солдат решал судьбу сражения, но тем не менее французы и англичане не использовали всех своих возможностей, всех резервов. Поэтому прорыв немцев в Париже, наверное, был возможен. Был ли возможен захват Парижа? Может быть, и был. Закончило ли бы это войну? Очень вряд ли. То есть боевые действия, скорее всего, продолжились бы, а фронты все равно приобрели бы статичный характер, только в другой конфигурации. То же самое касается Восточной Пруссии. Так же, как русская армия остановилась в Галиции, исчерпав наступательные возможности, так же она остановилась бы и в Восточной Пруссии. Даже просто для того, чтобы привести себя в порядок, подтянуть тылы и так далее. В это время формировались крупные немецкие резервы. И так или иначе, но возможность остановить русские войска на Висле у немцев была, по крайней мере, теоретическая. Вот и, скорее всего, так бы и было бы. То есть тоже были бы другие фронты, другой конфигурации, но все равно это были бы статичные фронты. То есть в результате, в конечном итоге, было то, что было, то есть сложилось так, как сложилось, и война приняла характер борьбы на истощение. Первая истощилась Германия с союзниками, первая истощилась Россия, в которой произошел государственный переворот. Но здесь можно, так сказать, спорить, а что бы было бы, если бы не было бы переворота. Да, и, скорее всего, ничего бы не было бы, а просто была бы победа. В результате истощилась Германия с союзниками. Был заключен мир, который маршал Фош назвал перемирием на 20 лет. Оказался прав, потому что мир был заключен в ноябре 18 года, вернее, перемирие, потом был заключен Версальский мир позже. А в сентябре 39-го уже началась Вторая мировая война. Почти в той же конфигурации. Не совсем, но почти в той же конфигурации, по крайней мере, в Европе. Союзные блоки воевали друг против друга. И несмотря на немецкие блицкриги, удавшиеся первых лет этой войны, и несмотря на то, что война носила достаточно динамичный характер, танковых прорывов глубоких, тем не менее, все равно это была война на истощение, и все равно к концу войны первой истощилась Германия. Об этом, кстати, свидетельствует даже попытка, да, Черчилля начать с колес войну англосаксонского блока против Советского Союза. Почему, собственно, война не началась? Потому что понадобилась пауза для перестройки сознания. Во всем остальном, в принципе, можно было начать войну сразу. Союзные войска в Европе уступали советским, и численно, и качественно уступали. Причем значительно уступали. Но союзники превосходили мощи стратегической авиации и научились при помощи массовых бомбардировок срывать немецкие наступления. С советскими, наверное, было бы сложнее, но, во всяком случае, Советскому Союзу было бы воевать нелегко. Но самое главное, что, в принципе, уравнивало силы, это то, что союзники могли перебрасывать в Европу новые резервы. У них был флот, господство на океане, они могли совершенно спокойно вести солдат, да, и мобилизовывать еще и в Европе. Помимо тех германских дивизий, которые Черчилль не велел разоружать или распускать, можно было еще проводить мобилизацию и в Европе, даже не обязательно возить все через океан. Гримаса истории заключалась в том, что к концу войны германские генералы почти решили поставленную перед собой задачу истощить Советский Союз демографически. То есть они ведь надеялись на то, что рано или поздно Советский Союз просто потеряет возможность пополнять армию, ну и таким образом они, если войну и не выиграют, потому что сами находились в критическом положении, то, по крайней мере, смогут заключить устраивающий их мир. Так вот, в результате, к концу войны, Советский Союз почти потерял эту возможность. Начиная со второй половины 1944 года, численность советской армии не увеличивалась. Она составляла максимум где-то на конец 1944 года, это 6,5 миллионов действующая армия. Потом сократилась до 6 миллионов, ее можно было удерживать на уровне 6,5 миллионов, потому что Советский Союз ограничил призыв новых молодых возрастов, то есть 18-летних, 19-летних новых не отправляли на фронт. Вот. Но довести там до 7-8 миллионов и дальше уже возможности не было. А в дальнейшем при таком же темпе боев, при такой же, таких же потерях, значит, численность армии должна была бы сокращаться. Но опять-таки проблема заключалась даже не в численности армии, которую, ну, 6 миллионов вполне достаточно для того, чтобы повоевать еще довольно долго и победно. Проблема заключалась в том, что были практически полностью вымыты из экономики рабочие руки. То есть уже давно на предприятиях работали женщины, дети, старики в основном, ну и инвалиды, которые вернулись с фронта. И даже если вы просто почитаете воспоминания людей, которые работали в эвакуации там, на предприятиях, значит, или в своих городах, там, где эвакуации не было, то речь шла тоже о работе на износ. По 12 часов в сутки при достаточно скудном пайке и так далее. При этом еще надо иметь в виду, что те англосаксы, которые собирались с нами воевать, поставляли нам в ходе войны с Германией значительную часть боеприпасов и продовольствия. Не все, конечно, но довольно значительную часть. Ну и кроме того, допустим, моторизация нашей армии была произведена в значительной степени за счет автомобилей и прочей техники, поставленной из Великобритании, в основном из Соединенных Штатов. И, соответственно, прекращение поставок запчастей привело бы к быстрому износу этой техники. Значит, заменять ее в ходе прямо боевых действий было бы достаточно сложно. Все-таки замену техники в своей армии Советский Союз производил потом в условиях мирного времени. То есть были, во всяком случае, нюансы, которые силы уравнивали на тот момент в Европе и делали затею Черчилля не такой безрассудной. Но понадобилась пауза. Небольшая пауза. Уже в 1946 году в Фултоне прозвучала знаменитая фултонская речь, с которой идет отсчет холодной войны. Вот. Но пауза понадобилась. А дальше началась холодная война. Вот. Причем холодная война началась только потому, что в тот момент американцы не могли развязать горячую. То есть они все время не успевали. Все время они меняли планы ядерной бомбардировки Советского Союза, и все время не успевали, то не успевали произвести нужное количество ядерных боезарядов. Потом выяснялось, что советское ПВО слишком сильна, и американская авиация не может гарантировать доставку этих боезарядов к тем местам, куда они должны попасть. Потом выяснилось, что Советский Союз сам обладает ядерным оружием, и если не может еще доставить его гарантированно в Соединенные Штаты, то, по крайней мере, может стереть с лица земли Европу. Вот. А потом уже, когда появились межконтинентальные ракеты, выяснилось, что не только Соединенные Штаты могут стереть Советский Союз с лица земли, но и обратное тоже возможно. И тогда начались, так сказать, разрядки, переговоры о мире и так далее, которые в конечном итоге закончились распадом Советского Союза. И таким образом мы пришли к нашему нынешнему времени, когда продолжается все тот же процесс. То есть процесс передела мира. И, в принципе, если обратиться к пророческим словам маршала Фоша и экстраполировать их в наше время, то можно будет сказать, что все это были перемирия. Где на 20 лет, где на 10 лет, где, может быть, на 30 лет. но все промежутки между войнами, в том числе промежутки между горячими и холодными войнами, это были перемирия по одной простой причине, потому что стороны противостоящие не могли сломать друг друга. И понимали, что в данный момент они друг друга не могут сломать, они делали паузу и начинали, знаете, позиционное маневрирование для того, чтобы начать следующий этап с более выгодных позиций. И вот следующий этап в начале нулевых наши, значит, нынешние противники начали с тех позиций, которые они считали для себя неуязвимыми, в принципе. На тот момент Соединенные Штаты были признанным гегемоном планеты. На тот момент Соединенные Штаты и коллективный Запад контролировали большую часть планетарной экономики, контролировали практически всю торговлю, контролировали глобальную финансовую систему. В военном плане превосходили всех во много раз и представляли себя неуязвимыми. Единственное, что их беспокоило, это наличие в России ядерного оружия и средств доставки, которые могли поразить территорию Соединенных Штатов. То есть то же самое, что беспокоило Соединенные Штаты в их противостоянии с Советским Союзом, что обесценивало, в принципе, любую победу, так как у России было в кармане, по крайней мере, возможность свести все к ядерной ничьей. В результате, да, получилось немножко не так, как рассчитывали Соединенные Штаты, но они решили, что если прямое горячее столкновение с Россией невыгодно и даже невозможно, то ее можно обложить своими союзниками и просто задушить экономически. Причем на первом этапе речь даже не шла о введении американских санкций. На первом этапе всем будущее, в будущем названные Майданами цветные революции, там грузинская революция, розоранжевая революция на Украине, там какая-то, я уже не помню, в Киргизии, какая-то в Молдавии, там раз попытки в разных других странах, они производились в основном с прицелом на российские пути сообщения. То есть в дальнейшем, когда был уже организован переворот на Украине, там все остальные, они должны были просто усилить давление по периметру российских границ, главный был направлен на Украину и на Белоруссию, в основном на Украину, потому что через Украину шло 80% российской торговли энергоносителями, которые на тот момент формировали большую часть бюджета российского. И фактически обрыв этой торговли приводил просто к финансово-экономическому коллапсу. Россия не могла тогда финансировать государственные расходы. Никакие реформы, никакое новое строительство, никакая армия, ничего было просто невозможно. И потом на арену выходили Соединенные Штаты в качестве, знаете, честного маклера, непредвзятого посредника, и устанавливали такой мир, какой им нравится, говоря, что это компромисс. План был достаточно красив. Не реализовался, потому что Россия путем очень длительного, и на грани фола практически маневрирования не втянулась в противостояние. Вот все там 35 или сколько там миллиардов, которые были вложены в Украину, России, там, и которые говорят, вот вложили их бессмысленно, значит, все равно, значит, Украина ушла на Запад, их вложили не бессмысленно. Их вложили для того, чтобы Украина ушла на Запад позже. Ну, то есть рассчитывали, что, может быть, вообще не уйдет. Но, по крайней мере, оттянуть это удовольствие было необходимо для того, чтобы самим подготовиться к противостоянию с Западом. Для того, чтобы изменить структуру внешней торговли. Для того, чтобы создать альтернативные торговые пути. Для того, чтобы найти альтернативные рынки. Для того, чтобы исчезла критическая зависимость от украинского направления во внешней торговле. и для того, чтобы исчезла критическая зависимость от Европейского Союза как от основного покупателя и от энергоносителей как от основной статьи экспорта. И вот после того, как все это было сделано, хотя и не до конца, но до конца никто никогда ничего не успевает сделать. После того, как все это было сделано только, после этого Россия получила возможность проведения более активной политики, которую сразу же и начала проводить. Хотя тоже достаточно осторожно, потому что коллективный Запад имел достаточное количество рычагов экономического, финансового влияния на Россию и мог нанести и в 2010, и в 2014 году еще очень серьезный ущерб. Возможно, даже несопоставимый с жизнью. Но, по крайней мере, очень серьезный, очень болезненный ущерб. Вот поэтому это не значит, что все сразу же раздулись и стали говорить, что нам море по колено. Нет, в принципе, маневрирование продолжилось, но, во всяком случае, позиция на мировой арене стала все более и более жесткой, по мере того, как российская экономика становилась самодостаточной, а финансовая система отвязывалась от доллара и тоже переходила в режим самодостаточности. По мере того, как находились альтернативные партнеры, альтернативные рынки там и так далее. Так вот, что я, собственно, хотел сказать этим долгим монологом, это то, что корни сегодняшней проблемы надо искать не в 2014 году, 2000, и не в 2004, и не в 1991. Корни нынешней проблемы надо искать в 1914 году и предшествующим им годам, потому что Первая мировая война могла начаться и раньше, было несколько кризисов до этого, там балканские кризисы, агадирский кризис, несколько марокканских кризисов, один из них агадирский. Вот, то есть уже с начала 20 века мир был беременен войной, просто потому что другого варианта разрешить противоречия, накопившиеся между великими державами, не было. Каждая из них готова была производить в масштабах всего мира, то есть готова была быть глобальной мастерской. Ею готова была быть и Великобритания, ею готова была быть и Германия, ею готовы были быть Соединенные Штаты. Их очень быстро догоняла Россия по тем самым по темпам роста на 30-м годам 20 века должна была выйти на первое место в мире по производству. Тут у нее были самые высокие темпы роста в начале 20 века. То есть было слишком большое количество претендентов на один маленький земной шарик и слишком маленькое количество рынков и источников сырья для того, чтобы всех их удовлетворить. Вот в результате мы пришли к тому самому, к войнам за передел мира. В этих войнах Россия занимает наиболее прочную позицию, потому что ей, в принципе, передел мира как таковой не нужен. Она защищает в основном свое. То есть наличное уже, потому что источников сырья у нее вполне достаточно, экономика у нее практически самодостаточная, там за редким исключением она производит практически все, что необходимо. Она может жить в рамках самодостаточной финансовой системы, вообще отвязанной полностью от глобальной. Единственное, что ее еще интересует, это рынки сбыта, потому что возможность опережающего экспорта позволяет повышать и улучшать уровень жизни тоже опережающими темпами. Вот. Только в этом плане она, кстати, зависит от общего состояния дел в мире. Ну, собственно, об этом мы поговорим в следующие полчаса. Сейчас у нас новости. Через несколько минут вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте. Программа «Револьвер» продолжается. Нам пишет умная Марина, которая из всех получаса услышала только слово «переворот». Я правильно поняла, что переворотом вы назвали Великую Октябрьскую социалистическую революцию? Нет, Марина, вы неправильно поняли. Великую Октябрьскую социалистическую революцию, переворотом назвал Владимир Ильич Ленин и его соратники. И они в этом отношении были совершенно правы, потому что любая революция своим ключевым моментом имеет переворот. То есть непосредственный захват власти. А вот дальше революция, значит, производит смену социально-экономического строя. Как мы знаем, смена социально-экономического строя не сложилась в России. Она была вынуждена через 70 лет жестокого эксперимента вернуться к капитализму. А первый раз она вынуждена была вернуться к капитализму еще при жизни Владимира Ильича Ленина в рамках НЭПа. То есть до 30-х годов Россия жила фактически в капитализме. И с 90-х годов, или даже с конца 80-х, Россия снова жила фактически в капитализме. Эксперимент по удушению капитализма продолжался всего 50 лет, в общем-то, достаточно короткий срок, результата не дал. Таким образом, от всей революции остался только переворот, а сам путч октября 17-го года большевики назвали переворотом, он переворотом и был вооруженный захват власти. Более того, он не закончился 25 октября, потому что он закончился только в январе 18 года, когда большевики разогнали учредительное собрание. Я вам напомню, что октябрьский захват власти происходил под лозунгом «Вся власть учредительному собранию». То есть должно было собраться учредительное собрание и решить, как будет обустраиваться Россия. И большевики критиковали временное правительство и обосновывали свое право на его свержение тем, что временное правительство затягивало сбор учредительного собрания. Они обвиняли его в узурпации власти. После чего учредительное собрание было разогнано. Это было продолжение переворота, или второй переворот, если желаете. Вот. И они это так и называли. А термин «Великая Октябрьская социалистическая революция» был придуман уже позднейшими историками для обозначения всего процесса, который должен был завершиться построением коммунизма. Когда этот термин придумывали, то исходили из того, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, как тогда говорили. То поколение, которое было тогда, уже закончилось, коммунизм закончился даже раньше. То есть он так и не возник. Вот. Поэтому с революцией, к сожалению, не сложилось. Был бы не против, чтобы она, кстати, произошла, наступило всеобщее счастье, но оно не наступило. От революции остался только переворот. Значит, дальше нам Марина пишет еще: в Грузии переворот, для вас революция, а революция 17-го года, в России переворот. Нет, в Грузии переворот для меня не революция. Просто грузинский переворот официально называется революцией РОС. И для того, чтобы коротко и всем ясно перечислять все эти перевороты, мы используем их на официальное название, которое очень часто используется в нашей публицистике, без уточнения того, что мы имеем в виду государственный переворот, это и так всем понятно. Не знаю, если для вас так важно, да, в Грузии был переворот, а потом были еще попытки переворота в Грузии. И сейчас еще продолжаются попытки переворота в Грузии. А на Украине было 3 переворота. Я надеюсь, что я ваше любопытство удовлетворил, вот, но должен сказать, что все это к теме нашей беседы не имеет ровным счетом никакого отношения. Вот, так, нам тут звонят, ну, давайте попробуем ответить. Да, Виктор, слушаем вас в эфире. Алло.
У меня есть такая мысль, Владимир, что все это... для того, чтобы американцы хотят прощупать, именно испытать нынешнее ядерное вооружение на население, потому что сделать официально это нельзя, но под предлогом можно, и посмотреть, что будет. То есть, как бы, чтобы у них было примерное понимание планирования, а действительно ли ядерное оружие современное настолько страшное, потому что постройки изменились. В Японии сбросили 20 килотонн, все-таки это было там деревянные постройки, сейчас бетон и кирпич. И посмотреть, как бы, в натуре, как эти ядерные испытания в условиях городской застройки себя покажут. и, соответственно, уже смоделировать вероятный конфликт в горячей фазе. Вот у меня вот такое предположение, что все это вот предлог того, чтобы... Давайте посмотрим, а что будет, если? Вот у меня вот такое вот мнение. Вот что вот насчет этого вы скажете?
Подумайте. Я вам скажу, Виктор, что никто не развязывает войну, которая заканчивается ликвидацией человечества для того, чтобы произвести испытание оружия. А мы находимся на грани войны, которая может закончиться гибелью, если не всего человечества, то цивилизацией как минимум. Для испытания оружия слишком большой масштаб. Это во-первых. Во-вторых, ядерные испытания проводились достаточно широко с привлечением и животных, кстати, и людей, которые входили в эпицентр, войска входили в эпицентр ядерного взрыва сразу же после взрыва атомной бомбы и выходили потом оттуда. Вот. И с бетонными постройками там, и как угодно. Значит, какие будут действовать поражающие факторы, сколько людей где, когда и как погибнет там и так далее, примерно точно рассчитано. Ну да, там цифры бьются плюс-минус 10 миллионов, но на фоне того, что рассчитывается, что при первом ядерном ударе, ну, масштабном ядерном ударе, при полноценном обмене, да, масштабными ядерными ударами в России, в Соединенных Штатах погибнет от 60 до 80 миллионов человек в каждой, то плюс-минус 10 миллионов на таком фоне большого значения не имеет. То есть 120-160 миллионов плюс-минус 10 – это несущественно. Поэтому, да, и, кстати, зачем проводить такую разрушительную, просто подумайте, зачем проводить разрушительную экономическую политику для того, чтобы просто начать ядерную войну? Там есть, на самом деле, такой ядерный чемоданчик с кодами. Вводите их, и все. Команду даете, ракеты полетели. Какой смысл морочить себе голову и так долго, значит, изгаляться, уничтожая свою собственную экономику, уничтожая свою собственную финансовую систему? Нет, мы видим вполне конкретное событие, мы видим. И я же повторяю, я не случайно обратился еще к 2014 году и к событиям до 2014 года. Это мировое производство стало слишком большим. То есть раньше всем всего не хватало. А сейчас можно произвести более чем достаточно для каждого. В принципе, действительно, там, чисто в экономическом, в промышленном плане построение коммунизма более чем возможно. То есть обеспечить всех всем. И достаточно быстро. Оно невозможно в плане сбыта. То есть для того, в нынешней экономической системе, а другое человечество пока не придумало. Оно поэкспериментировало, но все другие пока не работают. Вот. Так вот, в нынешней экономической системе для того, чтобы было производство, нужен спрос, платежеспособный спрос. А рынков с платежеспособным спросом не так много. Если вы начинаете просто снижать цену, ну, для того, чтобы у вас покупали и дальше, то рано или поздно вы падаете ниже рентабельности и начинаете работать в убыток. А работа в убыток, да, ну, как вам объяснить, это все равно, что все время отламывать от своего дома по кирпичику и выбрасывать. Рано или поздно дом рухнет. То же самое пройдет с предприятием. У него исчерпаются оборотные средства, ему не за что будет обновлять фонды там, и так далее. И оно просто рассыпется, это предприятие. Поэтому нужны работающие платежеспособные рынки. И вот за них идет борьба. Борьба идет не просто за доминирование, просто для того, чтобы вот усесться во главе мира и радоваться. А теперь я гегемон. Нет. Поэтому в нее не вступают все державы подряд. Еще раз говорю, что Россия, например, в борьбу за мировое господство никогда не вступала. Она участвовала во всех этих войнах, но участвовала как сторона страдательная, которая защищалась и защищала свое. если она когда-нибудь будет доминировать в мире единолично, то это тоже будет вынужденное доминирование для того, чтобы обеспечить себя от нападений. Точно так же, как она стала доминировать на Евразийском континенте, продвигаясь от Уральских гор к Тихому океану. Потому что необходимо было постоянно обеспечивать безопасность все новых и новых поселений, а это можно было делать, только осваивая все новые и новые территории. И так она дошла просто до логических пределов, да, до Тихого океана. Всем остальным для работы системы, я уже когда-то объяснял, как она работает, да, значит, кредит, освоение нового рынка, погашение кредита и заход на следующий рынок. Когда конечность планеты приводит вас к тому, что система упирается в стену, дальше расширяться некуда. Тогда она должна пожрать кого-то. Если она не жрет кого-то, она жрет самой у себя. Мы, кстати, поэтому сталкиваемся с тем, вернее, столкнулись с тем, что Запад начинает деградировать значительно быстрее, чем мог бы, если бы это просто было связано со стагнацией его системы. Потому что он не просто не может дальше развиваться, он фактически ест самого себя. Знаете, как в этой там, детской сказке, там, где отрезал себе кусок ноги, да, чтобы орла покормить, там, который его там куда-то доставлял, уже не помню. Вот. Ну, а здесь не орла, а себя, чтобы покормить. Значит, отрезал себе кусок ноги там, и дальше даже. Ну, вот Запад пожирает сам себя, потому что системе постоянно надо работать, да, она не может крутиться в холостую. Значит, вот сейчас Соединенные Штаты фактически уничтожают Европу как экономическую величину. А Европа их союзник. И, в принципе, вот вы помните, когда-то давно уже, да, но в России говорили об Украине совершенно правильную вещь. Украина выгодна России как сильный в экономическом плане союзник. Да, она самодостаточна, и союзное государство еще и сильное, которое не требует постоянной поддержки, постоянной подпитки, а может само себя обеспечить и поддержать своего союзника в тяжелую минуту, это как раз то, что надо. Да, и на протяжении долгих лет Европа и Соединенные Штаты в таком режиме работали. То есть Европа была сильным союзником Соединенных Штатов. А сейчас ее практически они уничтожают. Не потому, что они не понимают, что делают, не потому, что они такие злые. Потому что они не смогли уничтожить Россию и Китай, получить возможность поддерживать свою систему за счет трофеев от победы. И они пожирают слабейшего, то есть они используют те трофеи, которые им оставляют поражение. И конфликт в Соединенных Штатах между банкирами и промышленниками, которого никогда не было, потому что хватало на всех. Ресурс приходил из внешнего мира, который оттуда откачивался благодаря американской гегемонии, и всем хватало. Но когда этот ресурс стал ограниченный, стало не хватать. И для того, чтобы удовлетворить потребности всех, надо вернуть гегемонию. Опять-таки надо одержать победу, разделить трофеи, и за счет этого восстановить стабильность внутри своей собственной системы. Вот так это дело работает. А ядерные испытания здесь совершенно ни при чем. Тем более, что сейчас в основном рассматривается концепция применения ядерного оружия не как оружие массового уничтожения, а как элемента систем высокоточных. То есть там, где высокоточные системы не имеют достаточную пробивную силу, там они получают ограниченный ядерный боезаряд. Человечество давно уже перестало идти по пути максимизации ядерных боезарядов, по попытке там строить царь-бомбы там, и так далее, которые могут сразу уничтожить мегаполис. Потому что задача же любой войны не в уничтожении. Задача любой войны в победе и получении трофеев. Какой у вас будет трофей в виде выжженной земли? Да еще и радиоактивно загрязненный. Поэтому стараются создавать максимально чистые боеприпасы, которые либо загрязняют почву, но не так серьезно, да, и которые наносят минимальный ущерб окружающим материальным ценностям. И не имеет никакого смысла убивать большое количество человеческой протоплазмы. Надо уничтожать, значит, конкретно сопротивляющуюся армию, надо уничтожить работающее на эту армию предприятие, надо уничтожить логистический узел. Все это достижимо без каких-то суперогромных ядерных потенциалов. Поэтому сейчас уже, собственно, с начала где-то 80-х годов прошлого века идет постепенная перестройка ядерных арсеналов абсолютно всех участвующих в этом деле государств. Она еще долго, очевидно, будет продолжаться, и вообще идет речь о том, что, возможно, замена ядерного оружия на, кстати, оружие, действующее по другим принципам, которое решает ту же проблему, но без побочных эффектов, которые имеет ядерное оружие. Но пока, очевидно, ядерному оружию замены нету. Но, повторяю, его сейчас рассматривают не столько как оружие устрашения, хотя его сдерживающая часть как оружие устрашения пока еще осталась и работает. Во всяком случае, во взаимоотношении сверхдержав друг с другом. Но в перспективе его рассматривают именно как элемент высокоточных комплексов, который дает им дополнительную силу, дополнительную мощь, но не приводит к гигантским разрушениям. Концепция нейтронной бомбы, да, которая, помните, людей нету, а здания стоят, как это описывалось так в этом самом, может быть, не очень соответствующей действительности, но популярных на тот момент формах, да, там, произведениях, в том числе публицистических. Ну, вот это вот идеальное оружие, к которому пытаются прийти, да, когда можно уничтожить противостоящие эти армии, а все остальное получить свое полное распоряжение. Потому что даже вы захватываете какую-то территорию, да, допустим. На этой территории вам же надо не пустое место. Значит, там нужны города. Значит, наверное, лучше, если они будут уже стоять, чем если их придется строить на выжженной ядерной бомбардировкой земле. В городах должны жить люди, которые будут все эти города обслуживать. До сих пор пока что без людей не научились. Может, когда научатся, эта проблема исчезнет, но пока что не научились. Соответственно, необходимо население, которое там уже есть, его надо только не надо убивать. И большая часть этого населения будет совершенно спокойно жить там, при любом оккупационном режиме, и будет спокойно интегрировано через некоторое время в любое, сказать, другое государство. Потому что современный человек привык просто подчиняться власти. Ну да, какую-то он может любить больше, какую-то меньше, какую-то вовсе ненавидеть. Но, в принципе, привычка к подчинению устойчивая у общества человеческого сформировалась. И для того, чтобы заставить его бунтовать, надо приложить очень серьезные усилия. Поэтому смысла в производстве, кстати, огромного ядерного потенциала, да еще и в таком извращенном производстве ядерных испытаний, нет совершенно никакого. Поэтому я думаю, что вы ошибаетесь, но это мое мнение. Это возможно, что события покажут, что все ошибались, а вы были правы. То есть и такое тоже иногда бывает. Иногда бывают, что самые невероятные концепции оказываются верными, а все остальные очень правдоподобные оказываются неверными. Но я думаю, что вы ошибаетесь в данном случае. Вот так, нам тут еще звонят. Добрый день, Анатолий, слушаем вас.
Здравствуйте, я хотел бы задать вопрос такой интересный, мне кажется. Вот как получилось, что Ростислав, ну, занял такое мировоззрение в сравнении с его однокурсниками?
Еще раз, пожалуйста, что это самое по поводу мировоззрения?
Но вот он рос в той среде, где, которой сейчас наши враги, грубо говоря. Почему так получилось, что он, у него такое мировоззрение появилось, вот как сейчас? А у его однокурсников, они стали как бы остались на националистической позиции.
Это у кого?
У Ростислава. Ну, нет, у Ростислав поменял свою точку зрения, которая сейчас у украинцев.
Понимаете? Это вы меня имеете в виду?
А?
Это вы меня имеете в виду?
Да.
Понятно.
Как это получилось у вас?
Да, хорошо. Ну, во-первых, я никогда свою точку зрения не менял. Значит, вот она у меня всегда была такая. Во-вторых, рос я совсем не в украинском окружении, в русском, потому что Киев был вполне себе русским городом. Это сейчас он какой-то непонятный. Вот. В-третьих, я уже много раз говорил, что большая часть людей, они следуют стадному инстинкту. А стадный инстинкт, то есть они хотят быть, как все вокруг. Они носят ту же одежду, которую все носят. На этом построены законы рекламы. То есть они смотрят, значит, и слушают, что им говорят там по радио, по телевидению, что им говорит власть, что им говорят лидеры общественного мнения, что носят звезды. И то же самое одевают, те же самые слова повторяют. Значит, и таким образом формируется общественное мнение. А большая часть общества стремится соответствовать этому мнению. То есть, если все носят короткое, то короткое, длинное, то длинное, расклешенное, так расклешенное. Волосы, значит, короткие в моде, значит, короткие, волосы длинные, значит, длинные, волосы зеленые, значит, зеленые, розовые, значит, розовые, там и так далее. И человек зачастую сам не отдает себе отчет, почему он так вот поступает. Ему кажется, что это его выбор. На самом деле это просто навязанный ему выбор при помощи несложных информационных технологий, обычной рекламы. Это же действует и в политике. То есть если человек вдруг видит, что все общество вокруг него начинает говорить и думать по-другому, он очень быстро начинает говорить и думать так же, не замечая даже этого. На этом, кстати, построена интеграция лингвистическая, то есть интеграция людей, допустим, приехавших из сельской местности, говорящих на, не на литературном языке, а там русском, допустим, на ком-то из местных суржиков, значит, или интеграция вообще людей инонациональных, приехавших из другой страны, хоть в русское, там, хоть во французское, хоть в английское общество. Они подсознательно пытаются говорить так, как говорят вокруг них. Если вы посмотрите или пообщаетесь с нашими соотечественниками, которые, не собираясь даже оставаться там, в Соединенных Штатах, в Великобритании, там, во Франции, долгое время прожили за границей, а потом вернулись сюда, то есть прожили в иноязычной среде, то они говорят по-русски, даже не с акцентом, а с формой произношения другого языка. То есть у них пассажи, длины, паузы, значит, такие не русские. Это, собственно, происходит в рамках встраивания в окружающий мир. Ну вот большинство встраивается, я не встраиваюсь. Это если коротко, потому что наше время, к сожалению, вышло. На сегодня все, до свидания.